Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» начинает традиционный пятничный онлайн-митинг в 17.00. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, в студии главный редактор «Авроры» Георгий Федоров.
Здравствуйте, товарищи!
Что же, мы подводим итоги недели и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Пишите вопросы, пока мы будем подводить итоги.
Пишите обязательно. На все вопросы ответим.
Да, ну итоги, конечно же, настоящие итоги еще рано подводить, потому что сегодня первый день голосования, трехдневного голосования по выборам президента. Это самое главное событие недели. Но все-таки, на твой взгляд, как прошла избирательная кампания?
Ну, она еще не прошла, судя по тому, что сейчас там происходит на избирательных участках, я имею в виду, например, массово зафиксированные очереди избирателей, это так называемые бюджетники, да, которых решили мобилизовать. Вот. Но я как и говорил, что это выборы мобилизационные. Власти нужен определенный конкретный результат, то есть конкретные цифры. И власти в этом отношении делали все для того, чтобы этот результат сделать через свои мобилизационные ресурсы, то есть через бюджетников, через так называемый ДЭК, потому что уже, по-моему, в Москве там порядка 20% уже проголосовало, даже больше. Вот, соответственно, власти вот эти в течение этих трех дней, которые не зря они придумали, будут, так скажем, мягко мобилизовывать, корректировать и смотреть на те проценты, которые они получают, потому что надо понимать, что они будут примерно понимать, какие проценты они получают, какие по явке проценты, какие проценты по, так скажем, кандидату административному, особенно через ДЭК. И, соответственно, корректировать вот эти вот цифры, для того, чтобы в единый день голосования, имеется в виду в воскресенье, когда очно простой обычный обыватель пойдет на избирательные участки, чтобы там было уже все ясно, в принципе, и никаких каких-то таких вот незаконных, ну, в кавычках, конечно, таких каких-нибудь брутальных вещей, связанных с киданием бюллетеней, подкидыванием, там, не знаю, каких-то вот каруселей и так далее, чтобы не было, чтобы единый день голосования со всех точек зрения был абсолютно чистым. Вот, и уже к этому моменту были понятны проценты, к этому моменту было понятно, сколько по ДЭГу они смогут намобилизовать. Ну и вообще все было понятно. У них единственная, конечно же, проблема сейчас, я вижу, это то, что на избирательных участках стали случаи как бы, там, вандализма, терроризма проявляться. Очень напряженная обстановка в так называемых новых регионах. В приграничных регионах мы видели, что в течение этой недели там были не просто какие-то попытки прорыва диверсионно-разведывательными группами, а фактически войсковая операция была проведена против одного из регионов Российской Федерации, и она долго, вот эти вот бомбежки, ракеты, запугивания, это все, конечно, направлено на то, чтобы попытаться усложнить власти именно вот эти вот выборы со всех точек зрения. В первую очередь информационно, потому что эти вот картинки, да, поджигающих каких-то там
полусумасшедших... Девушки и бабушки,
да, оживились. Бабушек, поджигающих избирательный участок, причем, судя по всему, эти бабушки, там, если девушек какому-то там движению демократическому, в кавычках, или там навальнистскому, который сейчас...
Как пишут, признан... девушку заставили вот... спецслужбы украинские,
что-то. Ну, слушай, я думаю, что это, ну, девушку я не знаю, потому что там вот эта, как бы сказать, зеленка, которая, а то, что бабушек заставили украинские спецслужбы, это 100%. Объясню почему, потому что уже были такие случаи, когда какая-то пенсионерка, божий одуванчик, пошла и бросила в военкомат какую-нибудь там бутылку с зажигательной смесью, потому что мошенники там у нее опустошили ее счет, соответственно, и сказали, вот сделаешь это, мы тебе все вернем. И как бы вот это манипулятивно...
Мы это все осуждаем,
конечно. Естественно, осуждаем. Любой терроризм, любое насилие, любые как бы вещи, связанные с... Ну, вот с терроризмом, конечно же, осуждаем. Вот. Я к тому, что просто действительно эти выборы, это первый день всего, да. Что будет на следующий день. Кстати, знаешь, что интересное, что США и, по-моему, Великобритания на своих сайтах написали, что в ближайшее, вот как раз в начале недели была такая информация, что в ближайшее время там, граждане США и Великобритании рекомендуем там посещать Россию, вообще кто-то там сидите дома условно, что могут быть какие-то террористические акты, что в принципе так и есть.
Вот. Да, в общем, они провалили Собственно, явки отчасти.
Ну, да, да.
Были такие комментарии, что они, таким образом, они признали, что у них есть информация,
ну, есть, которая она там... Слушай, ну, есть, конечно, информация. Надо понимать, что украинские спецслужбы, они работают, ну, не так уж совсем самостоятельно, а то они опираются на разведданные и так далее, в том числе и на западные спецслужбы. И, по-моему, даже это не скрывается, что западные спецслужбы, там, ЦРУ или там что еще есть, никакие спецслужбы, они в... очень плотном режиме взаимодействия там с ГУРом и с, там, с СБУ.
В общем, в будущем надо возвращать один день голосования, потому что это безопаснее и здоровее, ну, в любом случае.
Я-то, мы-то, как левая оппозиция, говорили о том, что действительно надо единый день голосования. Один, никакого трехдневного, просто потому что доверия определенного не существует к тому, что может происходить. Даже вот если мы сейчас очно придем, сегодня проголосуем, да, в... какой-то момент, после того, как избирательные участки закроются, вот эту урну, ее как бы опечатают сейф-пакет такой, да, в сейф кладут, и, конечно же, никто не может четко сказать, что там ночью может случиться...
Полная урна превратится в тыкву.
Ну да, в этот сейф-пакет. Поэтому мы призываем всех прийти очно на избирательный участок в воскресенье, соответственно, и проголосовать именно бюллетени.
В форме традиционного голосования.
Да, у нас же сейчас традиционные ценности. Значит, мы будем...
Традиционная семья, традиционное производство детей, традиционное голосование.
Да, в этом отношении мы за традиционные ценности. В этом отношении единственное, там, понятно, большой вопрос сейчас. Но мне кажется, что ничего такого не будет по поводу вот этой акции, там, 12 часов прийти на день голосования. Но я... к этой акции скептически отношусь, ну, вот этой оппозиции. Почему? Объясню. Потому что все эти, если даже на избирательных каких-то участках возникнут очереди, ну, во-первых, эти очереди будут засняты нашим официальным телевидением, скажут, вот видите, в первый день голосования у нас очереди военных за Путина хотят проголосовать. И вот видите, в очереди молодежь еще тоже стоят и хотят проголосовать. То есть у нас надо понимать, что обыватель, обычный простой обыватель, он... ну, как бы, которые смотрят телевизор, и там особенно пенсионеры, они не понимают и не знают ни про какие вот эти акции, которые там планируют. Вот
но любят ребрали. Очереди.
Да, но любят очереди. Если увидят очереди, ну, они скажут, что пришли там и явку, и власть скажет, ну, смотрите, какие мобилизационные, какие явки. Вот у нас очереди стоят на избирательном участке. Кстати, я могу сказать так, я же в Баку был. В Баку был, когда я был в Баку в качестве международного наблюдателя вот на этих выборах президентских, я там реально видел на некоторых участках очереди. И там, ну там понятно, у них очередь не мобилизационная, там просто действительно после того, как Азербайджан ну, как бы завоевал Карабах обратно, да, то там действительно у них произошел такой подъем, да, и все хотели, так скажем, сходить и проголосовать, чтобы, так скажем, типа, вот, зафиксировать вот эти новые территории.
Случился имперский оргазм.
Да, 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 да. И в этом отношении у нас вот эти очереди, которые наша либеральная оппозиция может в некоторых участках устроить 12 часов, они как раз будут интерпретированы, использованы пропагандой как, так скажем, всенародная поддержка вот этих выборов. Ну и параллельно сейчас такая идет информация, что вот 12 часов, это экстремистская акция, так далее, что будет привлекаться к ответственности. Я думаю, что если никаких там акций типа «зеленок» и еще другого не будет. А вот пришла Ульяна. Так, внимание, внимание, у нас здесь что-то происходит. Да. Ульяна ответит на все вопросы. Нет, садись вместо меня. Да. Это будет новость, правда?
Я там комментарий написала.
А, комментарий, отлично.
Спасибо. Прочитаем.
Вот. И, соответственно, вот эти вот в 12 часов, конечно, я думаю, никаких, если не будет эксцессов на участке, никто никого привлекать к ответственности не будет. Потому что, откровенно сказать, я знаю, я сам хожу в районе 12 на избирательный участок, потому что с утра выходной, проснулся, позавтракал, там что-то, так скажем, посмотрел, почитал и пошел на избирательный участок, чтобы потом быть свободным. Поэтому я думаю, что в 12 часов никаких репрессивных мер со стороны правоохранительной не будет. И кто это распространяет информацию, я тоже, ну, не знаю.
Попытка тоже создать давку, спровоцировать. Если независимо от того, за кого человек, кого поддерживает, не надо быть стадом и идти туда, куда вас посылают, как баранов. Это глупо, это абсолютно не свободно. Вот. Не нужны никакие очереди, нужно спокойно, нормально, живьем, бюллетенями голосовать. выражать свое мнение, любое мнение. Ну что же, перейдем к вопросам. Так вот, тут первый вопрос шутливый. Такой, значит, Влад Турк. Если я перекупаю голоса в своей семье, это преступление. Родственница хотела за одного голосовать, но за три старые я убедил голосовать за другого.
Ну, если будет, да, ваша родственница подаст на вас заявление, что вы там скупили голос, то, конечно, это преступление, за которое надо будет ответить. Но на самом деле, что, мне, это такие ролевые игры внутри какой-нибудь семьи, почему нет? Там... Кто-то заработал 300 рублей, а вы...
Главное, друг на друга не доносите, да, все да, будет да, хорошо, да, а мы да. никому не расскажем. Да. Наш постоянный зритель Ангстрем, приветствуем. Вчера генсек НАТО представил годовой отчет за 2023 год, где пугал союзников расходами, а противников новыми членами Финляндии и Швеции. С кем России лучше выстраивать блок для противодействия НАТО?
Ну, у нас есть официально ДКБ, которая как бы уже трещит по швам. Вот, есть... Вы понимаете, в чем дело? Вообще, в свое время, если нужно говорить о возрождении Варшавского договора. Варшавский договор, я напомню, когда было НАТО создано, как военно-политический союз, в ответ было создано через некоторое время, в ответные меры, как мера против НАТО, это Варшавский договор. После того, как Варшавский договор был, как бы самораспустился после развала Советского Союза, то, естественно, НАТО не самораспустилось. Поэтому в данном случае тут надо, как бы сказать, менять социально-экономический курс, военную доктрину новую провозглашать, искать союзников, формировать какой-то блок, связанный с, возможно, там, с Китаем, возможно, с какими-то другими странами, которые реально могут... быть военно-политической силой. С
воинственной Северной Кореей.
Это и так есть. С воинственной Северной Кореей не получится, объясню почему. Потому что НАТО, например, не может принять свой блок страна, которая имеет территориальные претензии или военный конфликт неоконченный. Соответственно, я напомню, что в
Россию.
Не, ну слушай, ну мы что, идиоты, что ли?
У нас тоже... у Кремля есть прекрасный троянский конь в НАТО, а именно Турция.
Да ладно, вот. Троянский конь.
Буквально
да, трое это только наоборот.
По официальной версии
да, да, на территории Турции. Да, 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 да. Слушайте, троянский конь. Тогда уж Греция, троянский конь. Вообще, на самом деле, вот это вот заигрывание с Турцией и считать ее нашим таким троянским конем, это стратегическая ошибка. Потому что Турция, она действует в рамках собственных интересов. Эрдоган действует исключительно в собственных интересах. И, соответственно, иллюзий, что там сейчас... восточный падишах Эрдоган, там нам сейчас будет в наших интересах что-то там внутри НАТО бузить, да зачем ему?
Но все равно Кремль действует зачастую в интересах Анкары, так получается.
Ну, это вот это вопрос к нашему политическому руководству.
Кстати, по мнению ряда историков, вообще троянский конь – это такая фраза, которая была изначально неправильно переведена, то есть не было никакого троянского коня, вот этой фигуры, а был на самом деле акведук, то есть как водопровод, через который, через дыру в стене, там вот по переходам и прошли враги. Так что это совсем другой смысл уже имеет вся эта история. Влад Захаров, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, за кого проголосует Путин?
Я думаю... Путин проголосует дистанционно за Слуцкого.
Ты думаешь, дистанционно разве не будут показывать его на избирательном участке?
А все зависит от настроения. Если будет у него настроение показать, но я думаю, что он, может быть, вряд ли он пойдет на участок. Скорее всего, его покажут где-нибудь там в воскресенье, сидящего за компьютером, за большим, и он там тыкает.
Было бы красиво 16-го. Числа, чтобы он голосовал где-нибудь в Крыму или в Севастополе.
Нет, слушай, красиво, некрасиво, у них другие, у него другая логика. Я думаю, что его покажут, могу поспорить на коньяк с кем-нибудь, его покажут как дистанционный. Ему нужно легализовывать именно дистанционное образование, хотел сказать, дистанционное голосование. Я думаю, что его покажут, как вот он прогрессивно голосует дистанционно.
Просьба к нашим зрителям все-таки писать вопросы по существу, а то... Большинство людей как-то друг с другом там, значит, перешучивается. Но вот интересное такое сообщение. Игорь В. Кузнецов. Что-то версия «Аврора 9.0» долго держится. Куда смотрит Платошкин?
А вы знаете, вот на самом деле мы тоже долго думали, Платошкин там, кто сделал этого. А я сегодня написал у себя в телеграм-канале «Федоров, здоровый человек», подписывайтесь. Вчера Дованкова поддержал Надеждин Борис.
И, соответственно, вот так мы... очень это
ну, слушайте, витиевато. Фактически витиевато. До этого его поддержал Дунцова, не витиевато. И Кац, который на Гент, там кто он еще, тоже его поддержали, стали топить. И я написал в своем вот, последнем посте о том, что как-то это очень... Мы вот наша «Аврора», наш аналитический центр «Аврора» и ваш покорный слуга, мы первыми в нашей стране заявили о том, что это идет попытка надувания Дованкова через вот такую многоходовку с Дунцовой, с Борисом Надеждиным. И есть ссылки на этот мой пост еще в январе месяце, когда вот Дунцова появилась, кто такая, что такая. Ну и мы тут сели и аналитически проработали, кто там был технолог, как Борис Надеждин связан с Кириенко и так далее. И у нас тогда была довольно-таки неплохая аудитория подписчиков на тот период времени, и мы начали вот эту вот схему раскрывать активнейшим образом, причем раскрывать на большую аудиторию, и ее стали перепечатывать, вот эти программы с теми вопросами, которые там задавались, стали тоже на многих каналах разгонять, в Телеграме и так далее. И, в общем, я как понял, что это не обошлось без администрации президента. Потому что именно в тот момент, когда мы стали вот эту тему разгонять и вскрывать вот эту, вот, так скажем, многоходовку по надуванию Дованкова, который, за которым стоит администрация президента Кириенко лично, это ни для кого не секрет, который является вице-спикером Государственной Думы и который соединился не так давно с партией Роста, и который... ну, сформировали они образ этой партии как некий такой новый либеральный, но надуть ее пока не получалось. Вот мы как раз выступили с тем, что это специальная такая спецоперация по надуванию Дованкова для того, чтобы его вывести на второе место в нашей стране, опустить коммунистов, обрушить их, так скажем, сформировать кризис внутри. И, соответственно, мы вот это все рассказали, показали и качали вот эту вот, как бы сказать, историю на весь интернет. И вот нас два раза прям вот как торпедой лупанули. Сейчас у нас, к сожалению, не такие большие просмотры, не так много подписчиков, как было раньше. Мы, конечно, восстанавливаемся.
Но есть прогресс, мы уже прогресс перевалили есть, да. 12 тысяч подписчиков.
Да, но тем не менее, у нас там было за 100 тысяч, там, да. по-моему, да, подписчиков.
Было изначально вообще 300.
300, да. Но я к тому, что просто... Сейчас, видимо, уже эта операция завершилась, и пока как бы торпедировать «Аврору»
я бы поостерегся.
Ну, на всякий случай. Да,
на моей практике.
Но тем не менее, вот я думаю, что сносили. Вот именно поэтому сейчас пока и не сносят. Не сносили, просто потому что уже снесли. В тот период, когда это нужно было, замолчать, чтобы мы замолчали.
Ты вот правильно заметил, что аналитические возможности и способности «Аврора» достаточно велики. Ты разгадал эту многоходовочку с Надеждиным, Дунцовой, Дованковым еще на заре. Причем надо отметить, что это вчера Надеждин очень так неочевидно все это провернул. То есть у него ролик в поддержку Дованкова только на Ютубе. Есть и то он там в самом тексте тоже как бы не прямо в телеграм-канале не было на тот момент, когда мы смотрели. И, в общем, это вынужденное, конечно.
Ну, я могу сказать так, зная Бориса Борисовича довольно-таки давно, он довольно-таки хитрый и умный политик, и давно живет. И если бы он так линейно прямо сработал, как ему говорят, то после того, как Дованков бы сдулся, когда его, ну, как бы, потому что он пустой совершенно с точки зрения идеологии, у него нет никакой идеологии, да, и вообще партия «Новые люди» – это такая партия, ну, как бы искусственная, да, вот, кто бы что бы ни делал. Так вот, он просто решил, что он, ну, еще поживет подольше в плане, я имею в виду, не в физическом плане, а в политическом плане, но выполнить задачу АП он вынужден был, вот он ее и выполнил. Ну, и надо сказать, что аудитория, вот которая вокруг Бориса Надеждина сейчас сформировалась, она уже довольно-таки прогретая, разозленная, и даже любой намек, ну, как бы, сделает свое дело. Тем более, там, Кац и там Шульман, по-моему, еще ряд таких вот иностранных агентов, да, всяких, которые тоже по многой информации из многих источников связаны с разными башнями Кремля, или не только Кремля, вот, они как раз тоже начали вот эту продвигать фигура Дованкова, тоже выполняя определенную задачу. Вот как бы тут надо зреть в корень, да, зреть в корень всегда, кому это выгодно, ради чего это все происходит. И в этом отношении мы, конечно, впереди планеты все оказались, но, видимо, поплатились за это «Авророй» как некой, так скажем, площадкой, которая доносит, начала эту информацию.
Платимся определенным контентом, так-то мы сохраняемся, как птица Феникс, воспроизводимся. А я еще год назад, когда к нам Николай Харитонов приходил в эфир, предсказал ему, что он будет кандидатом в президенты. Вот, так что мы знаем многое, не всегда, ну, всегда стараемся это донести в приемлемой форме. Итак, значит, следующий вопрос.
Дованков давит? Ну, пока не знаю.
Куда, на кого?
На кого он давит, да.
Так, как думаете, кто победит на народных выборах? Такой проброс в будущем.
Слушайте, а я, кстати, уверен, что если бы выборы были бы честными, неконтролируемыми, не, так скажем, администрируемыми в таком формате, победили бы у нас в стране коммунисты, националисты и какие-то такие, может быть, силы, связанные...
И анархисты.
Ну, возможно, какие-то анархисты победили, но связанные с таким вот... национал-демократы, условно их назовем, те не демшиза, которые, так скажем, там выступают там, с позиций там, противоположных, там, проамериканских, там, яблоко вообще бы осыпалось бы до конца, а вот какие-то там условные там, юниманы, условные юниманы, которые выступали бы за там, каких-то таких демократических, но с национальных позиций. Вот я думаю, что это... Кстати, об этом говорил и Симоньян, и, по-моему, и прочие, что что вы... товарищи демократы, ругайтесь на выборы. Как только выборы будут честные, к власти придут коммунисты.
Тем более, что вообще по любой классической теории, чем ситуация для большинства людей, для трудящихся хуже, тем больше шансов у коммунистов, социалистов, левых, всех, кто за свободу, за справедливость. Так все и развивается.
Ну, какая-то демшиза бы точно к власти не пришла бы. Это вот однозначно.
Да, они уже не смогут второй раз обмануть всех.
Вот можно отвечу?
Конечно.
Почему не приглашаете Жуковского, который иногент? Да? Почему не приглашаем? Написали ему, я думаю, что в ближайшее время наши продюсеры или там кто там приглашающий пригласят его, поговорим про экономику. Просто и... надо понимать, что наш информационный ресурс, иногенты могут здесь присутствовать, но не в каком-то таком частом количестве. Почему? Потому что если здесь будут люди, признанные иногентами, присутствовать часто, то просто нас тоже признают иногентами, и мы получим кучу проблем. Поэтому все должно быть дозировано.
И мы будем присутствовать нечасто.
Да, да. У нас здесь и Борис Кагарлицкий иногент был, там, и Потапенко, который иногент был, и так далее. То есть и Жуковский тоже будет, но не часто. Я, кстати, с Владом открыто про это, об этом поговорил. Ну, Влад, такая ситуация.
Ну и вообще подобные звезды, как Бьютуба, да, они очень заняты, поэтому каждое такое приглашение, по факту, это риск, что человек не сможет, мы его заявим, аудитория, значит, разочарована. Поэтому мы стараемся, ведем курс на то, чтобы вот создать свой пул постоянных, надежных людей, экспертов, которые на самом деле и в каком-то таком консенсусе определенном идеологическом находятся, да, и, ну, и которые действительно надежны. Поэтому зовем всех, приходят как избранные, как много званых, мало избранных, как Христос говорил. Вот. Но у нас прямо целевая задача – это расширение нашего пространства и информационного, и экспертного, поэтому самые неожиданные люди могут появляться. Так, что тут вот, закон Мёрфи скептически замечает, не верю в 80% поддержку, максимум до 40% за него.
Слушайте, хотите, я вам расскажу маленькую тайну. Считается 80% от пришедших. То есть, грубо говоря, если пришло там 80% и за него там проголосовало 40%, внутри этих 80%, то это 50%. Ну, короче, если считать проценты не от всех избирателей, а тех, кто приходит. Поэтому согласен, там, естественно, меньше, никаких 80% нету. Это моя позиция личная. Да.
И вообще в это не верить, верить в это не нужно, это не Господь Бог, чтобы в него верить. Все нужно проверять, и задача левой оппозиции, наблюдателей партии, смотреть за тем, как происходят выборы, фиксировать все нарушения, заставлять машину работать более-менее правильно, по закону, справедливо. Вот так, про пиво на участках не будем, это вредно, да, пиво до добра не доводит, тем более по сведениям многочисленных источников, с 1 апреля пиво должно подорожать, готовьтесь.
Ну, я не пью пиво, поэтому...
Мы уже давно освободились от этих привязанностей, которые как цепи тянут людей на дно. Ага, так. Константин Николаев, было бы красиво, если бы Путин проголосовал бы в Киеве. Такой юмор. Зачем?
Да.
Владимир Калинин, вопрос. Кириенко за Дованкова ничего не будет? Что имеется в виду?
Да, да. А, нет, то, что я сказал, что Кириенко за Дованкова, ну, слушайте, по-моему, и это не экстремизм, не призыв к какому-то нарушению конституционного строя и так далее. Надо понимать, все очень просто. Смотрите, друзья, существует некая модель, которая работает. У нас существует администрация президента, которая возглавляет войну. И есть несколько замов. И один из них, первый зам главы администрации, это Сергей Владиленович Кириенко, который отвечает за всю внутреннюю политику, за партии, за религии, там, за общественные, за губернаторов и так далее. Исходя из этого, любая политическая, так скажем, партия, так или иначе, в его зоне компетенции. До него был Сурков, мы помним, Володин, мы помним. Вот они как раз все, весь политический блок и курировали. После того, как Кириенко стал главой администрации, замглавой администрации, то партия «Новые люди» в лице Нечаева, да, Нечаева, это не тот Нечаев, который министр был ельцинского правительства, а другой Нечаев, Орифлейм.
А другой министр Нечаев, это же гражданская инициатива, да, они выдвигали Надеждина.
Да, гражданская инициатива, да, выдвинула Надеждина, который Нечаев. Так вот, без моделирования администрации президента новые никакие партии появиться не могут. Соответственно, значит, он давно, по-моему, еще до того, как создавал Союз правых сил, он создал под себя тогда партию «Новые лица», по-моему, она называлась так. Вот. И потом это все вошло в блок «Союз правых сил», где он был один из организаторов вместе с Немцовым, Хакамада, Чубайс, Кириенко. По-моему, еще Гайдар был, не помню. Ну, короче, вот такой был блок. Исходя из этого, просто в свое время, когда был замглавы администрации президента непосредственно Володин, он сформировал Общероссийский народный фронт. Он его инициировал даже иногда в пику, так скажем, Единой России. И благодаря тому, что он сформировал этот УНФ, и она, я помню, даже этот УНФ критиковал власть, у него были возможности там какие-то там расследования делать. Он такой был даже с определенным флером оппозиционным. Он провел по квоте там «Единой России» определенное количество людей. Соответственно, «Новые люди» — это проект действительно Кириенко, который сформировал именно такую новую либеральную партию, оформил ее и провел в Государственную Думу на прошлых Российской Федерации. Соответственно, она вошла в систему, они получили свои квоты в комиссиях в Государственной Думе, квоту вице-спикера Государственной Думы, Дованков, кстати, вице-спикер. Uh-huh. И, соответственно, по-моему, они сами даже никогда не скрывают. Надеждин Борис, который, так скажем, сейчас Дованкова поддержал, он был, работал, во-первых, в Союзе правых сил, и потом он работал советником Кириенко, и, соответственно, а Андрей Надеждин, который гражданская инициатива, он тоже из демократов первой волны, и, соответственно, взаимодействовал тогда и с Союзом правых сил. В общем, это, ну, что вы понимали, такой либеральный клан системных либералов.
В свое время многие избранные в Госдуму от СПС перешли в «Единую Россию».
Да, слушайте, Крашенинников, да и не работают. Только из СПС, из «Яблока» тоже там многие. Кстати, некоторые репрессивные законы, там, Яровая, они же все яблочники.
Самые репрессивные
от Мизулина, либералов. Мизулина, да, и так далее, это все либералы. Крашенинников, Макаров, который да, вот да, сейчас да. вот там... кричит больше всех в Государственной Думе о, так скажем, государственности, это все демократы.
Да, об этом не стоит забывать. Александр Черкасов спрашивает, где Игорь Стрелков, куда его посадили, на какую зону,
Игорь
в каком
Стрелков
городе?
Игорь Стрелков пока на зону не уехал. Игорь Стрелков, который признан тоже в реестре террористов, находится пока в Лефортово, и, соответственно, там обжалование, так скажем, происходит юристами. Соответственно, пока он там ближайший, может, месяц будет, наверное, еще в Лефортово. После того, как суд состоится, то тогда он уже определит, в какую там его колонию отправят.
Федор Китаев. Что вы лично думаете о Юнимане? Он спрашивает нас обоих, с какой целью приглашали.
Ну, я могу сказать так. Лично я Юнимана знаю не близко. Вот, с политической, с идеологической точки зрения мы с ним политические противники, потому что он такой, скорее, такой националист, полумонархист, такой с демократическими, так скажем, взглядами. Вот, ну, он такой, как бы, правый политик, именно правый такой.
Ну, национал-демократ, ну, да, он, конечно, такой, никакой не монархист.
Ну, национал-демократ, да. Так вот, как бы, с точки зрения там идеологическим у нас с ним расхождение. Вот, с точки зрения человеческим он вроде такой, ну, неплохой парень, интересный, молодой, современный, со своей какой-то определенной позицией. Мы сюда приглашаем не только там коммунистов, социалистов. У нас здесь свободная площадка, которая дает возможность высказаться различным, ну, так называемых патриотическим силам, которые даже могут быть даже и не системные, как, например, сюда стрелковцы приходили, Стрелков здесь был, который признан террористом и экстремистом. Вот. Мы даем просто возможности, потому что было интересней услышать, как бы сказать, разные позиции разных каких-то людей из такого, из этого такого левопатриотического в широком смысле слова лагеря. Поэтому у нас там нацболы тоже, они же не чистые коммунисты, тоже здесь приходят, и мы им даем возможность высказываться. У нас свободная такая демократичная. Он,
кстати,
Федор у нас анархист.
Кстати, о нацболах. Телеграм-канал Михаила Аксель, нашего постоянного гостя, как раз из «Другой России», сообщает, что Акселя задержали вместе с нацболом Савой Фишером. Причины пока не уточняются. Никаких правонарушений нацбола не совершали. Вот все, что известно. У нас в программе «Аврора на линии» вечером планируется Мария Тиллер, тоже из «Другой России». Может быть, она расскажет какие-то подробности.
Это прямо, ну, вот, к сожалению, наши власти, видимо, видят в нацболах какую-то там угрозу акции прямого действия. Они же недавно провели несколько таких шумных акций в Москве и в России, да, и, видимо, решили, что на момент избирательной кампании, учитывая, что сейчас пошли какие-то вот эти вот провокации с поджогами и так далее, решили, видимо, их, как бы сказать, прессануть, что с моей точки зрения неправильно, потому что Михаил Аксель, он нормальный человек, никакой там не экстремист, и я думаю, что никаких там действий по дискредитации, срыву выборов, каком-то там поджогом, не дай бог, или еще что-то.
Они вещей. Не идиоты, это да, люди, да, которые на самом деле такие яростные патриоты. Вот то, о чем сегодня говорят все эти пропагандисты, да, которые этих же нацболов, в том числе и стрелковцев, там, значит, ругают. Они это делали с 2014 года, защищали русский мир, как они его понимают. И вместо того, чтобы на самом деле хотя бы не мешать людям, они их продолжают терроризировать зачем-то.
Да. Но это ошибка, это неправильно. Ну, конечно, мы солидарны с Михаилом и хотим, чтобы он быстрее вышел на свободу.
Что касается Юнимана, от себя скажу, что идеологически он мне ближе, чем вот Георгию, да, интересен. Кроме того, это человек, который ведет активнейшую работу в регионах, встречается с живыми людьми, и мы приглашаем его в том числе для того, чтобы он рассказал, как живут люди в провинции.
Он еще и благотворительную деятельность ведет на Донбассе, активный, молодец.
То есть это молодой политик.
Что хорошо, что он не примкнул вот к этой демшизе, которая сейчас там из каждого утюга начинает там пинать, кричать в нашу сторону. То есть он выбрал правильную позицию, все-таки он патриот. И что хорошо. Ну и вообще я считаю, что любые, как бы, политические силы должны уметь с собой разговаривать, слушать друг друга, чему-то друг другу учиться. И в этом отношении, ну, как бы, любая интересная фигура, которая там не противоречит совсем уж моим там политическим взглядам или там и является враждебной, она может здесь появиться, пожалуйста. И мы видим, что мы активистов простых сюда, неизвестных, приглашаем, и, как бы сказать, муниципальных депутатов. Вот. Здесь, конечно же, не будет, ну, во всяком случае, постараемся, ядросов, потому что у них есть свои каналы.
У нас были информации. Опыты.
Да, у нас опыты
были.
Но я против того, зачем давать противнику, так скажем, лишнюю площадку. Ну, это раз. Во-вторых, они, я думаю, сами не будут сюда стремиться, просто потому что с точки зрения «Единой России» мы такая как бы радикальная станция, которая чужая территория, на которую, так скажем, они, ну, даже тупо боятся ходить.
Да, какой-то отбор есть все-таки. Но кроме того, сейчас очень многое перемешивается, левое с правым, на наших глазах формируется новое политическое пространство. Все равно, как раньше, уже не будет. Будет меняться условия внешнеполитические, внутриполитические. Если как бы кому не хотелось и во власти, и в оппозиции вот забетонировать все это пространство политическое, это не получится. Просто потому что мир меняется, жизнь меняется, можно потребности ответить, меняются. Да. И мы приглашаем тех, кто не просто хочет увидеть будущее, но кто способен сам формировать его.
Да, Тимирбаев тут отвечает вопрос, а иноагентам имеют право голосовать? Да, иноагенты имеют право голосовать, но не имеют права агитировать в выборах. То есть они, как граждане, не лишены гражданских прав активной и, так скажем, ну, избирательных прав они не лишены, поэтому имеют право голосовать.
Вот, кстати, еще наш один уже ставший постоянным гостем, Артем Майнес из Обнинска, он, значит, там сейчас ведет свою такую, как он говорит, многоходовочку в сети ВКонтакте, призывает новых людей отмежевываться от иноагента Каца, там, в общем, интересные достаточно комментарии. Тоже человек, который как бы действует открыто, имеет какие-то свои убеждения, цели, да, и вот это всегда интересно, чем стандартные какие-то уже такие рамочные люди, многие из которых как бы непонятно зачем идут. И на наших глазах все равно происходит обновление политического поля. И как бы сейчас ни проходили выборы, как бы там все это не было, не казалось бы скучным, на самом деле это не так. Под землей идут колоссальные тектонические сдвиги.
Да, это точно. Ну, я напомню, что у нас просто по закону, после того, как выборы пройдут, соответственно, да, когда останется старый новый президент, по закону вся администрация президента выходит за штат, по закону, и, соответственно, после этого президент формирует новую структуру администрации президента и новых людей. Новых людей в плане как бы новых старых. Кто-то останется, кто-то уйдет. Вот, исходя из этого, там есть некоторые интриги, кто там возглавит администрацию президента, потому что войной это человек, который очень близок к клану Сеченов, Чемезовых, вот, там Кириенко, это другой определенный клан, и, соответственно, останется он замглавой, не останется, перейдет куда-то, кто там департаменты возглавит, кто, так скажем, из новых туда перейдет в администрацию, кто оттуда уйдет, очень тоже важно, потому что там кто будет курировать информационную политику. После этого, напомню, после мая, после инаугурации 7 мая, будет сформировано новое правительство, которое должно согласование пройти в Государственной Думе. Останется Мишустин, не останется, кто там, скажем, из какого блока останется, потому что там вопрос по финансовому блоку, по Набиуллиной. То есть мы получим по-любому какие-то вот эти перемены кадровые, в том числе после мая. Ну и традиционно где-то в мае месяце каждый год проходит весенний губернаторопад. То есть какое-то количество в районе 5 губернаторов, я думаю, будут сменены на другие. И, соответственно, мы тоже можем посмотреть, какие регионы, потому что губернаторы, они очень часто входят в какие-то группы влияния внутри нашего политического истеблишмента, и, соответственно, какой губернатор уйдет, какой на место его придет, и, соответственно, это тоже многие такие вещи, связанные с дальнейшим путем, они покажут. Ну и я напомню, что в сентябре у нас будет единый день голосования, и одни из самых таких вот ключевых и важных выборов в Московскую городскую думу. Сейчас Московская городская дума – это, наверное, самый оппозиционный парламент в нашей стране. По количеству, так скажем так, недовольных и так далее. Каким образом пройдет Московская городская дума выборы, кого выставят парламентские партии, допустят ли там какие-то несистемные силы в лице там, каких-то там самовыдвиженцев, и вопрос, как дадут ли участвовать Яблоку в связи с их позицией. В общем, такие сейчас все равно будут происходить перемены интересные. Не говоря уж о том, что госкорпорации, как изменится. Кстати, Силуанов, по-моему, тут озвучил, что надо 100 миллиардов рублей получить нам для того, чтобы через приватизацию, мы сейчас типа в этом году миллиард получили, а вот от приватизации. Вообще много слухов говорится о том, что там РЖД, там всякие вот эти госкорпорации тоже, может быть, подвергнут приватизации, что, с моей точки зрения, плохо, да. Но, в общем, мы входим в такой очень сложный момент, не говоря о том, что ситуация на фронте, она тоже впрямую влияет на нас по поводу мобилизации, будет она, не будет она, в каком формате она будет. В общем, мы входим в такие очень послевыборные жесткие условия. Тем более сейчас вот власти, силовики все объединились для того, чтобы вот этот вот период от трансформации, период, так скажем, передачи власти от Владимира Владимировича к Владимиру Владимировичу прошел чисто гладко, а потом-то будут вот эти крупные олигархи, они будут приходить к Владимировичу и говорить, сказать, ну вот мы же обеспечили победу с такими-то огромными там процентами, нам же тоже нужен какой-то свой кусочек и так далее. То есть все только начинается, друзья. Впереди тяжелые, трудные времена.
Единственный способ держать общество под контролем действий власти, олигархов, стабилизировать экономику, это добиваться прозрачной политической системы, чтобы действительно, как у нас записано в Конституции, по закону, у народа была вся полнота власти, весь суверенитет, именно у народа Российской Федерации, а не каких-то теневых структур. Ну вот еще новость этой недели. Премьер-министр Михаил Мишустин и зам руководителя аппарата администрации президента Сергей Кириенко были назначены Владимиром Путиным ответственными за подготовку нового нацпроекта по воспитанию личности на основе традиционных ценностей. Это значит, что эти две фигуры продолжат взаимодействие, а может быть и соперничество даже уже после как бы вот этого инкубационного периода.
Ну, тут надо понимать, что формально это Кириенко курирует блок политический, в том числе идеологию, а Мишустин как исполнительная власть. Соответственно, возможно, сейчас они как бы что-нибудь придумают, а потом может все измениться. Я напомню, что там так называемые нацпроекты Медведева, сейчас, по-моему, про них уже все забыли. Вот. Возможно, на базе после выборов опять нам попытаются предоставить какую-то, так скажем, идеологию, как
здесь вообще несколько нового человека собираются. Традиционно ценностного, как
да, гомункулус. Можно я отвечу? Влад Турк, а не Фаберлик? Да, по-моему, Фаберлик. Я не сказал Орифлейм, так что, по-моему, Фаберлик. Фаберлик.
Я пользуюсь, кстати, косметикой Фаберлик.
Я не пользуюсь
потому косметикой Фаберлик. Значит, такие нормальные бренды зарубежные сильно подорожали, а Фаберлик держит марку. Это не реклама просто. Вот. Тут, значит, разгорелись споры по поводу недавних дебатов «Колпакиди» и «Акселя». Вот, значит, мы с Акселем никого не съедали, да, на самом деле история какова. Александр Иванович, он постоянно как бы задевал националистов, говорил, что за ними олигархи. Я предложил поговорить с националистами разными, там, Демушкин был в эфире с Колпакиди, Аксель как левый националист. И на самом деле я считаю, что это очень полезная практика, люди выражают свое мнение. Другое дело, что безусловная вот поддержка большой части зрителей, самих историков, говорит о том, что многие зрители просто боятся реальности. Историк – это историк, он рассказывает о том, что было. Он даже не говорит о политике, он уже констатирует факты. Ваши любимые Ленин и Сталин историками не были. Это были юристы, это были практики. Да? Политику делают люди все-таки практического склада ума, а историков мы с интересом слушаем, чтобы не забывать, да, что было, но что будет, об этом уже другие историки потом расскажут, планами могут поделиться реальные политики, и вот поэтому мы сталкиваем во мнениях.
Можно я на острый вопрос отвечу?
Обязательно.
Вот, вопрос Федору, что для вас сейчас важнее, скорее разрешение войны или соцблага? Ответ очевиден. Так неужели вы думаете, что Харитонов решит этот вопрос быстрее и лучше? Харитонов любой вопрос решит быстрее и лучше, просто потому что за Харитоновым стоит самая мощная оппозиционная партия, коммунистическая партия Российской Федерации и союзники. Просто потому что тупо, если формировать правительство, то Компартия и союзники сформируют грамотное, эффективное правительство, которое не будет подвержено коррупции, не будет подвержено каким-то вот этим вот стяжательствам, иностранным интересам и так далее и тому подобное. Поэтому, да, Харитонов, как и любой другой представитель Компартии, там, Левченко, я не знаю еще кто там, кто угодно, да, они, Грудинин там, они быстрее решат любые социальные вопросы, в том числе и вопрос с войной. Все, точка.
Прекрасно, прекрасный момент, чтобы завершить наш онлайн-митинг. Итак, на вопросы наших подписчиков отвечал главный редактор «Аврора» Георгий Федоров. Подписывайтесь на его канал «Федоров здорового человека» и политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на мой свободный русский телеграм-канал «Диспетчер». Там все последние новости, актуальные ссылки и так далее. Также не забывайте подписываться на наши страницы «Радио Аврора» в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе, в Дзене и на новый формат у нас «Радио Аврора» на Бусти. Ссылка в описании к этому видео. Также нажимайте на кнопку «Помощь Авроре», это приближает светлое будущее. Не прощаемся надолго.
Я хочу сказать, через неделю мы обязательно...
Каждую пятницу в 17.00, за исключением праздничных дней. Таков наш формат. А по четвергам в 17.00 у нас «Веселая политика». О серьезном с юмором. Надолго не прощаюсь, через 10 минут будет программа «Аврора на линии».
До свидания, товарищи. Хороших выходных.